Наум Синдаловский. Легенды и мифы Санкт-Петербурга.
Читает Юрий Гуржий.
Легенды основания города. Основание города. 16 мая 1703 года во время осмотра острова Енисаари Петр вдруг остановился, вырезал два пласта дерна, положил их крестообразно и сказал:
«Здесь быть городу!»
Затем начал копать ров, в который поставили ящик, высеченный из камня. Ящик прикрыли каменной плитой с надписью «От воплощения Иисуса Христа 1703 года мая 16-го основан царствующий град Санкт-Петербург великим государем-царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержавцем всероссийским». В это время в воздухе появился орел и стал парить над островом. На месте закладки города Петр установил подобие ворот с перекладиной. Неизвестно откуда взявшийся орел опустился на перекладину. Петр взял его, посадил на руку и вошел в еще не существующий город. Военная весна 1703 года принесла, наконец, России долгожданную викторию. После ряда жестоких поражений, прижатый к восточному берегу Финского залива, к самому устью Невы, увязая в болотах и теряясь в лесах, практически на одном энтузиазме, да благодаря фанатичной преданности горских единомышленников, Петр овладел шведской крепостью Ниеншанц. Однако царь отказался закрепиться в Ниеншанце, так как считал, что тот мал, далек от моря, и место не гораздо крепко от натуры. Выбор пал на удобно расположенный Зайчий остров, по-фински Енисаари. Даже неукрепленный остров казался естественной преградой в устье Невы. На нем и была заложена крепость. Под ее защитой на соседнем Березовом острове возник город. Петр при закладке не присутствовал. Об этом говорит один из крупнейших знатоков Петербурга, Столпянский. Это же утверждают и многие современные историки. Правда, некоторые исследователи выстраивают логический ряд доказательств в пользу обратного. Но так или иначе, в народном сознании основателем города был Петр, что и закрепилось в виде легенды. Орел же, как посланец богов и символ силы в мифологии различных народов мира, должен был подтвердить божественное происхождение самого царя и его города. Это было гораздо важнее того непреложного факта, что орлы вообще никогда над Невой не появляются. На берегу пустынных волн. Легенда о пустынных Невских берегах, блестяще сформулированная Пушкиным, вероятно, имела происхождение и в XVIII веке, но только с появлением в печати «Медного всадника» настолько завладела умами современников, что стала передаваться из поколения в поколение и утвердилась, наконец, в нашем сознании до такой степени, что мы иначе и не представляем себе допетербургскую территорию как болотистую, покрытую лесами, необжитую пустыню. На самом же деле, только на месте исторического центра города существовало около 40 поселений, причем многие из них еще задолго до шведской оккупации принадлежали Новгороду. Крепости и церкви, дворцы и мануфактуры будущей столицы строились на уже обжитых местах. На Васильевском острове располагался охотничий домик графа де Лагарди. На месте Адмиралтейства — безымянное шведское поселение, в устье Фонтанки — деревня Калиила, впоследствии ставшая Калинкиной. На месте Михайловского замка — мыса майора Конау с ухоженным обширным садом, волею Петра превращенным в летний сад. В районе Смольного село Спасское, не подозревая о будущем, вели свое допетербургское существование Сабирина и Одинцова, Кухарева и Максимова, Волкова и Купчина, кстати, и первыми строителями Петербурга, наряду с солдатами и пленными шведами, были жители именно этих деревень. И все же легенда о безлюдной пустыне на месте будущего Петербурга в народе жила. Скорее всего, ее породили невиданный размах строительства и стремительность появления новой столицы на карте Европы. Название города.
Город Петербург назван в честь своего великого основателя Петра I.
Это широко распространенное убеждение можно было бы не считать легендой, а квалифицировать как обычное заблуждение, основанное на незнании фактов и совпадении имен, если бы не откровенное желание петербуржцев, петроградцев, ленинградцев видеть в изначальном названии своего города имя его создателя. От этого желания до мифотворчества оставался один шаг. Вымысел легенды и факты истории, замысловато переплетаясь и образуя единую художественную ткань, почти 300 лет сосуществуют, не противореча друг другу, однако и не уступая друг другу в праве на истинность. В конце концов, грани между ними стерлись, и нет ничего удивительного в том, что и то, и другое стало восприниматься правдой. Петр был крещен 29 июня 1672 года в день святых апостолов Петра и Павла. Идея назвать какую-нибудь крепость в честь своего христианского патрона завладела им задолго до основания Петербурга, причем по замыслу Петра крепость эта должна была стать ключевой, открывающей России врата к морю, что соответствовало значению апостола Петра в христианской мифологии, где он слыл ключарем, обладателем ключей от рая. В 1697 году такую крепость должны были воздвигнуть на юге в случае успеха Азовского похода. Поход закончился неудачей. Провалилась попытка выйти в Европу через Азовское и Черное моря. И только спустя 6 лет, 16 мая 1703 года, в дельте Невы основывается крепость в честь святого Петра. На голландский манер ее назвали Санкт-Петербург. После закладки в крепости собора Петра и Павла за ней закрепилось неофициальное название Петропавловское. А первоначальное имя Санкт-Петербург распространилось на возникший под защитой крепости город.
Антихрист и его град. Господь, разгневавшись на людей за их грехи и вероотступничество, отвернулся от чад своих. Воспользовавшись этим, на землю в образе Петра явился Антихрист с градом своим, названным Петербургом. Свершилось древнее пророчество, Антихрист колеблет веру, посягает на освященные церковью традиции, разрушает храмы, поклоняется иноземцам, и так будет до тех пор, пока народ не укрепится в вере, не свергнет Антихриста, не сотрет с лица земли град его. Извечные представления верующих о добре и зле, выраженные в близких и понятных евангельских образах Христа и Антихриста в начале XVIII века в России, подверглись такой проверке на прочность, которую далеко не все сумели выдержать. Общество разделилось на две неравные части. Одна его часть во главе с великим преобразователем Петром, преодолевая косность и консерватизм старомосковского боярства и купечества, круто развернула Россию в сторону Европы. Они были в абсолютном меньшинстве, но зато вооружены прогрессивными для своего времени идеями и фанатичной верой в правоту своего дела. Стремлением изучить и перенять европейскую науку, иноземный опыт. Их было мало, и они были окружены противниками Петровых реформ. Старообрядцы и недобитые стрельцы, родовитое боярство и тугодумное купечество, избравшие знаменем своей борьбы царевича Алексея, не брезговали в борьбе против Петра ничем, в том числе сочинением нелепых слухов и правдоподобных легенд. Их распространяли священники в церквах, монахи в монастырях, юродивые кликуши на кладбищах и базарных площадях. Поводом для сочинения легенд становилось практически все. Перенос столицы из Москвы в Петербург и бритье бород, приглашение на службу иностранцев и реформа письменности, введение ассамблей и нового покроя одежды. Представление о Петре как об Антихристе усилилось после указа царя о запрещении строительства каменных зданий, в том числе и церковных, по всей России, кроме новой столицы. Бывало, что даже фундаменты церквей разбирали и переправляли в столицу, что и послужило, среди прочего, основанием для именования Петербурга градом Антихриста. Пророчество.
быть Петербургу пусту. Вблизи Кронверка на пустынном месте росла огромная ива, возрастом много старше Петербурга. Под ней в первые годы существования города какой-то пришлый старец, босой, седобородый, со всклокоченными волосами, проповедовал, что в ближайшее время Господь разгневается и потопит Петербург. С неба пойдет дождь, Нева побежит вспять, подымутся воды морские выше этой ивы и поглотят столицу Антихриста. Пророк предсказал день и час страшного потопа. Петр, узнав про эти речи, велел приковать старца железной цепью к иве, которую должно было залить водой. Предсказанный день и час наступил, а наводнения не было. В назидание обывателям старца публично наказали батагами под той же ивой и затем изгнали из Петербурга. На Петербургском острове, у Троицкой пристани, недалеко от крепости, еще до основания города стояла сосна или ива. В 1701 году произошло чудо. В сочельник на этом дереве зажглось множество свечей, а когда люди стали рубить дерево, чтобы достать свечи, они погасли, а высоко на стволе остался рубец. В 1720 году явился пророк и стал уверять петербуржцев, что скоро с моря хлынет вода, подымется до этой отметины и затопит весь город. Петр вывел на берег роту гвардейцев петербургского полка и велел срубить волшебное дерево, а пророка наказать кнутом возле пня. Быть Петербургу пусту. Пророчество это, отшлифованное и доведенное до античного совершенства чистым употреблением, приписывают Евдокии Лопухиной, первой жене Петра, постриженной им в монахини и заточенной в монастырь. Будто бы она то ли пророча, то ли просто сгоряча обронила эту опрометчивую фразу. Тут же, на лету, подхваченную противниками петровских преобразований и превращенную в формулу неприятия новой столицы и всех нововведений. Во всяком случае, именно эта фраза, как утверждает легенда со ссылкой на инокиню Елену, так в монашестве нарекли бывшую царицу, пройдя сквозь монастырские кельи, пыточные камеры и застенки царева сыска, осела в следственных томах по делу злосчастного царевича Алексея. Конечно, с абсолютной достоверностью авторства установить невозможно. Ни Павленко, ни Вавродин, ни Предтеченский об этом вообще не упоминают. Да это и не важно, тем более, что сама формула носит откровенно выраженный фольклорный характер. И в данном случае не имеет значения, сама ли Лопухина подарила этот знаменитый клич противникам Петра, или он пробился к ней сквозь толщу монастырских стен. Гораздо важнее, что слово было найдено. Широко и умело пользовались им различные пророки, во множестве появившиеся в первые десятилетия после основания Петербурга. Особая роль в их пророчествах о скором конце града Антихриста отводилась наводнением. Слепая, непонятная и пугающая непредсказуемостью стихии, бороться с которой было совершенно невозможно, воспринималась обывателями как божья кара и страшное предупреждение о скором конце Петербурга. Этому верили, потому что первые жители на себе почувствовали страшную мощь взбесившейся Невы уже на третий месяц существования города. В ночь с 19 на 20 августа вода поднялась более чем на 2 метра. Если учесть, что в то время достаточно было 40 сантиметров подъема, чтобы вода вышла из низких берегов и хлынула на город, то легко себе представить, с каким суеверным страхом следили петербуржцы за малейшими колебаниями уровня Невы. Следует признать, что оружие в руках пророков было сильное, и бороться с ним оказалось непросто. О некоторых примерах этой постоянной борьбы и повествуют старинные легенды. Финские легенды об основании Петербурга. Петербург не мог быть построен на таком топком, гибельном, проклятом богом болоте, известными в то время способами строительства. Он бы просто утонул по частям, и поэтому его целиком возвели на небе и затем осторожно и тоже целиком опустили на землю. Петербург строил богатырь на пучине. Построил первый дом своего города, пучина его поглотила. Богатырь строит второй дом, та же судьба. Богатырь не унывает, он строит третий дом, и третий дом съедает злая пучина.
Тогда богатырь задумался, нахмурил свои черные брови, наморщил свой широкий лоб, а в черных больших глазах загорелись злые огоньки. Долго думал богатырь и придумал. Растопырил он свою мощную богатырскую ладонь, построил на ней сразу весь город и опустил на пучину. Съесть целый город пучина не смогла. Она должна была покориться, и город Петра остался цел и невредим. А вот какую совершенную художественную форму приобрели эти легенды в рассказе старика из повести Адаевского «Саламандра».
«Стали строить город, но что положит камень, то всосет болото. Много уже камней навалили, скалу на скалу, бревно на бревно, но болото все в себя принимает, и наверху земли одна топь остается. Между тем царь строил корабль, оглянулся, смотрит, нет еще города». «Ничего вы не умеете делать», — сказал он своим людям, и с сим словом начал поднимать скалу на скалу и ковать на воздухе. Так выстроил он целый город и опустил на землю.
Действительно, вопреки пророчествам и предсказаниям, вопреки логике и здравому смыслу, Петербург стремительно поднимался из тьмы лесов и топи блат. Небывалый размах строительства единодушно отмечали практически все иностранные дипломаты и путешественники, побывавшие в то время в Петербурге. Правда, цена этой стремительности и размаха была чудовищно высока. По словам Ключевского, едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте. По некоторым источникам, за время правления Петра I население России уменьшилось в 4 раза. Цена человеческой жизни действительно была ничтожно мала. Жесточайшие указы, которые заканчивались неизменными угрозами о лишении живота, следовали один за другим. Работных людей на строительство Петербурга сгоняли со всех губерний российского государства. Они осушали болота и прорывали каналы, спрямляли реки и прокладывали дороги, укрепляли берега и возводили пристани. Петербург на планах и гравюрах середины XVIII века предстает вполне сложившимся городом европейского уровня, с границами от Смольного монастыря до устья Невы и от Самсониевского собора на севере до Фонтанки на юге. Все это позволило к 50-летию Петербурга издать блестящую серию гравюр по рисункам Махаева «План столичного города Санкт-Петербурга» с изображением знатнейших оного проспектов, изданных трудами Императорской академии наук в Санкт-Петербурге, предназначенную в первую очередь для рассылки за моря, в подарок господам послам и посланникам и в королевские тамошние библиотеки. Слава Петербурга росла, росла его популярность. Одновременно росло восхищение городом, восхищение, пришедшее на смену изумленному непониманию первых лет, бесспорное свидетельство, о котором сохранилось в этих красивых романтических легендах о Петербурге. Загадки. На болоте родился, 3 раза крестился, врагу не сдавался, героем остался. В болоте родился, 3 раза крестился, на болоте родился, 3 раза крестился, в окружении был, в плен не попал, героем стал. И здесь, как и в семантике финских легенд, легко просматриваются явные признаки мгновенности и единовременности события. Город не вырос постепенно, дом за домом, поднимаясь над мшистым болотом, не сформировался, как это происходило и происходит с абсолютным большинством городов. Из одного какого-то более или менее значительного поселения, развиваясь экономически, административно, культурно, он просто родился. Не было ничего, и вдруг Петербург. Первое свое имя город унаследовал от крепости Санкт-Петербург. Хотя до того, как официально закрепилось за ним это привычное имя, в переписке Петра несколько раз встречается греко-византийский вариант названия города Святого Петра — Санкт-Петрополис. В Эрмитаже хранится первое гравированное изображение Петербурга именно с этим названием. Скорее всего, поиск имени длился недолго, и перевес, естественно, оказался на стороне близкого и понятного Петру голландского варианта по аналогии с Ямбургом, Шлиссельбургом, Шлотбургом,